Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас сегодня работает Дмитрий Белецкий. Сегодня мы поговорим о таком заболевании, как атеросклероз. На самом деле к нам часто приходят врачи, медики, все, что связано с сердцем, что связано с сосудистой хирургией. И очень многие говорят, что причина большинства заболеваний, ну, одна из основных причин, тот самый атеросклероз. Вот что это такое, почему это опасно и как это сегодня? Сегодня лечимся, поговорим с нашим гостем. Это врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Николай Писаренко. Николай Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и как обычно, номер прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, который расскажет об атеросклерозе, о том, как это лечится, о хирургических методах лечения, то звоните в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 4577. Ну и также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Николай Викторович, ну в прошлых программах уже вскользь говорили об атеросклерозе, и все-таки не все знают, что же это такое. Слышали какие-то бляшки, какая-то закупорка сосудов, вот что такое атеросклероз? Чтобы все поняли. Я знаю, что вы умеете объяснять так, чтобы все поняли.
Будем стараться, да. Значит, ну, здесь нужно сказать, да, действительно, мы уже не раз обсуждали различные грозные диагнозы здесь, в этой студии. В частности, к ним можно отнести инфаркт миокарда, ишемический инсульт, аневризму аорты, критическую ишемию нижних конечностей. И список этот достаточно большой, его можно продолжать долго. Но причиной, действительно, основной причиной многих сосудистых заболеваний является как раз атеросклероз артерий. Сам по себе атеросклероз, нельзя сказать, что это заболевание, это патологическое состояние определенное, которое приводит к заболеваниям как раз, да, является причиной этих заболеваний. Атеросклероз является следствием, то есть это процесс отложения холестерина, так называемого плохого жира, да, то есть у нас есть в организме разные виды жира, ну, грубо говоря, да, если так выразиться, то есть это липопротеиды, которые в норме являются строительной мембраной для клеток, для мембран клеток, и всегда присутствуют в нашем организме, в том числе и холестерин, да, вот это самые липопротеиды низкой плотности, да, о которых мы говорим. И они присутствуют в организме любого человека. Но при воздействии определенных факторов, которые мы, наверное, обсудим чуть позже, происходит отложение этого холестерина в стенке сосудов. И поражаться могут артерии в практически любой локализации, как раз вызывать вот те самые заболевания, различные, о которых мы сказали выше. И вот под воздействием этих факторов риска происходит постепенное отложение холестерина в стенке сосуда. Образуется, ну, то есть сначала это, естественно, никак не проявляется, и человек, в общем-то, и не подозревает, что у него начинает появляться какая-то страшная над ним нависает ситуация, да, которая может вылиться в серьезные проблемы со здоровьем в будущем. Потом, по мере роста этой бляшки, возникает сначала пропитывание.
То есть, бляшка, то есть это сразу же бляшка?
Ну, по сути, да.
Что это, шарик какой-то или что это?
Сначала это просто, ну, скажем так, пропитывание стенки артерии. Вот,
артерии вот жирненькими такими становятся, холестерином.
Да, да, ну, фрагментарно, локальное какое-то пропитывание, которое постепенно образует действительно выпячивание, да, то есть, ну, условный шарик там, который находится внутри стенки артерии и постепенно начинает выбухать в ее просвет. В результате, во-первых, нарушается питание того или иного органа, то есть вследствие того, что артерия постепенно перекрывается, просвет ее суживается, или сужается, как правильно сказать.
Как ни назови, да. Состояние не очень приятное.
Однозначно, вот. И возникают различные клинические проявления. Клинические проявления связаны как раз с нехваткой кровоснабжения того или иного органа. То есть если мы говорим о сердце, возникает ишемическая болезнь сердца, то есть у человека появляются, ну, например, стенокардитические боли при нагрузке физической или эмоциональной, когда он вынужден прекратить эту нагрузку, остановиться, постоять, подышать, да, то есть нехватка воздуха там и так далее. Это вот одно из проявлений атеросклероза в виде ишемической болезни сердца. То же самое, например, при появлении этой бляшки в ногах мы наблюдаем перемежающуюся хромоту, тоже, которую мы обсуждали уже, да, в этой студии, то есть когда человек вынужден опять же, остановиться, прекратить определенную нагрузку вследствие того, что у него болят ноги, возникает тяжесть в икроножных мышцах и так далее. Ну и, соответственно, некоторые локализации вот этих бляшек, они никак не проявляются до катастрофических уже проявлений. Ну, например, аневризма аорты, которую мы тоже обсуждали в этой студии, поражение брюшного отдела аорты, например, оно никак себя не проявляет до момента, пока эта аневризма, допустим, не разорвется, не приведет к катастрофе.
Николай Викторович, вот появляется эта самая бляшка, она вырастает, там шарик, не шарик, не... он, кстати, какой, скользкий этот шарик или остренький? Как он, как, не вредит ли он сосуды? И вот еще второй вопрос. Мне, знаете, когда, к примеру, говорим про тромбы, потому что, ну, для меня, как не врача, для многих наших слушателей, там что-то появляется, что-то отрывается, вот эти вот бляшки, они не могут отрываться как тромбы и бродить по организму? Или они просто просвет этот сужают, и все, и кровь не поступает?
Такой интересный вопрос, он достаточно большой. Ну, давайте тогда пойдем дальше по пути развития бляшки, и тогда станет понятно, что с ней может произойти. То есть атеросклеротическая бляшка, она имеет покрышку. То есть та часть бляшки, которая контактирует непосредственно с просветом сосуда. И пока эта покрышка находится в стабильном состоянии, в общем-то, человеку не угрожают какие-то острые проблемы, да, вот сиюминутные, катастрофические. Но в какой-то момент, опять же, при продолжающемся воздействии тех же самых факторов риска, которые озвучим немножко позже, происходит разрыв покрышки этой бляшки, и, ну, по сути, это раневая поверхность. Любая раневая поверхность, она вызывает реакцию кровеносной системы, реакцию крови, да, в виде образования тромба. Тромба, да, то есть любую рану нужно действительно, да, ну, закрыть, скажем так, да. И возникает, то есть, реакция тромбоцитов на это повреждение стенки сосуда в виде образования тромба. И вот как раз этот тромб, он является именно фактором, который вызывает острое состояние. Если этот тромб образуется в коронарной артерии, мы получаем инфаркт, то есть закрывается артерия, участок сердца остается без кровоснабжения остро, и, грубо говоря, дальше счет начинает идти на минуты для того, чтобы человеку помочь и восстановить просвет артерии, иначе он получит полное отмирание участка сердечной мышцы со всеми вытекающими последствиями.
Какие опасные покрышки.
Ну,
знаете, напомнила летнюю-зимнюю резину. Вначале она летняя, гладенькая такая, потом наступает зима, появляются эти тромбы, которые могут образовываться, отрываться. Николай Викторович, ну вот все-таки, как появляется? Вот был холестерин. Вроде бы здоровый, нездоровый холестерин, и тут ни с того ни с сего появляется та самая бляшка. Что это? Неправильное питание, неправильный образ жизни? Или это просто, в принципе, каждому человеку свойственно, ну и никак мы не сможем уберечь себя от тех самых атеросклероза, тех самых бляшек и покрышек?
Это, наверное, основная ошибка, вот такой образ мысли, это основная ошибка большинства людей. В общем-то, картина и характеристика типичного пациента, который попадает к нам с теми или иными проявлениями атеросклероза, вот буквально там сегодня с утра...
Мне уже 32, конечно же, у меня атеросклероз.
Не факт, но все возможно. Вот буквально...
Это логика пациента.
Да, да, буквально сегодня с утра мы уже там выполнили несколько операций. И вот пациенты, да, они достаточно типичны. То есть человек приходит, говорит, ну, в принципе, меня никогда ничем не болел, никогда меня ничего не беспокоило. И вот тут вот начала у меня беспокоить нога. То есть я вот прохожу 20-30 метров и вынужден останавливаться. А так я, в общем-то, абсолютно здоровый человек. Начинаем выяснять. Человек всю жизнь курит, например, ему там, ну, условно, 65 лет. Он из них 45 лет курит, имеет лишний вес, достаточно приличный, особо не следил никогда за своим артериальным давлением, и когда мы начинаем его измерять, когда мы начинаем смотреть, там, ну, условно, например, там, 180 на 100 его среднее артериальное давление и так далее. То есть это человек, который уже собрал в себя, если еще и нарушение толерантности к сахару, то есть начальные какие-то проявления сахарного диабета, то этот вот конкретный человек, он собирает в себе практически все факторы риска атеросклероза, которые которые существуют и которые оказывают наибольшее влияние.
Хорошо, на давайте, вот этот мужчина, 65 лет, давайте его как-нибудь назовем, чтобы было понятно. Ну, пускай Сергей Викторович. Сергей Викторович, 65 лет, проходил 20 километров, сейчас он проходит 20 метров, приходит к вам и говорит, а вот знаете, у меня там и сахарный диабет начинается, оказалось, что у него там и давление, и все остальное. Тут понятно, он вел неправильный образ жизни, все, понятно почему. Но приходит такой же, не знаю, там, Николай Викторович, тоже 65 лет, он никогда не курил, он занимался спортом, у него нет лишнего веса, у него нет сахарного диабета, но у него тоже атеросклероза бляшки. Почему так? Но может ли быть при идеальных условиях все равно появиться тот самый атеросклероз?
Во-первых, ну давайте будем откровенны, что шанс у второго пациента, условного Николая Викторовича, да, у него гораздо меньше получить вот эти серьезные проявления атеросклероза. Да? Безусловно, есть факторы риска, которые, ну так называемые, не модифицируемые, на которые мы не можем повлиять в виде там, различных наследственных каких-то нарушений, обменных процессов и так далее. То есть есть вещи, конечно, которые контролировать достаточно сложно, какие-то тяжелые сопутствующие заболевания и так далее, но все-таки, скажем так, атеросклероз – это заболевание, оно социально значимое, да, и это заболевание, которое страдают очень много людей, да, и вот как раз вот эта средняя модель пациента, о которой мы сказали в начале, она все-таки более характерна, и, как правило, большая часть пациентов с выраженными проявлениями атеросклероза, она как раз имеет как минимум один, а иногда и все сразу факторы риска.
Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после этого вернемся в эту студию, продолжим говорить про атеросклероз. У нас в гостях врач отделения рентгенохирургии методов диагностики и лечения Ставропольской краеклинической больницы Николай Писаренко.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краеклинической больницы расположено в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон в краевом центре 356941. И именно врач этого отделения находится сегодня в нашей студии, это Николай Писаренко. Говорим мы сегодня об атеросклерозе. 8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, задавайте свои вопросы, если они у вас есть. Ну, а если у вас их нет, то дозванивайтесь, рассказывайте, как вы боролись с атеросклерозом, может быть, вам поставили этот диагноз, да, какие-то состояния, и вы смогли это победить. Расскажите, как это сделали. Николай Викторович, все-таки кто обычно страдает? Понятно, есть факторы риска, вы сказали, там неправильный образ жизни, курение, ожирение, сахарный диабет, ну, в общем, все в комплексе. Но вот типичный портрет. Кто это? Могут ли молодые люди у них быть в той или иной степени проявления атеросклероза или нет?
Нужно сказать, что, конечно, сейчас мы достаточно часто видим молодых пациентов, ну, это условно, там, за 30 лет, например, молодые люди, да, и иногда даже чуть-чуть за 20 лет, к сожалению, такое тоже бывает. Естественно, это не так часто, да, и все-таки типичный пациент, он более возрастной, наверное, там, условно, 40-50 лет, то есть чем выше возраст, то есть большое количество шкал, которые позволяют оценить степень риска у каждого конкретного пациента. И вот одной из градаций, да, по этой шкале является возраст. То есть, естественно, чем выше возраст, тем выше риск атеросклеротического поражения артерии. Но это не единственная шкала, скажем так, не единственный показатель, по которому оценивается общий суммарный риск сосудистых заболеваний у конкретного пациента. Очень важную роль оказывает артериальное давление. Это та достаточно простая вещь, о которой уже говорится очень-очень много, да, и к которой, как правило, пациенты относятся, ну, достаточно там, спустя рукава, да, то есть, ну, меня ничего не беспокоит, давление, да, ну, 150-160, там, систолическое артериальное давление держится, в общем-то, никак себя не проявляет, мне жить не мешает, и, собственно говоря, бороться с этим я тоже пока не готов, да, хотя на самом деле на начальных этапах корректировать достаточно просто, то есть достаточно там 2-3 визитов к кардиологу для того, чтобы подобрать условные там пару таблеток, которые нужно принимать, и немножко, ну, откорректировать образ жизни, да, и... Собственно говоря, можно гипертонию победить и контролировать достаточно с ранних ее стадий. Вот. Ну, естественно, да, там пациенты с сахарным диабетом, мы уже сказали, это отдельная группа пациентов, которые, в принципе, наличие сахарного диабета очень серьезно и выраженно повышает риск атеросклеротического поражения любой локализации, причем есть ряд особенностей у пациентов с диабетом, то есть по локализации поражения. Если мы говорим, например, ну, о сосудах нижних конечностей, если у пациентов без сахарного диабета с наличием остальных факторов риска, там, гипертоников, допустим, и так далее, повышается риск поражения именно крупных сосудов, подвздошной артерии, бедренной артерии, которые, ну, несколько легче корректируются, да, хирургически, например, да, если возникает такая необходимость, то у пациентов с сахарным диабетом возникает диффузное поражение артерий, причем зачастую поражаются артерии малого диаметра. И вот эта ситуация, которая как раз очень сложно корректируется, как в коронарных артериях, так и в артериях нижних конечностей, то есть это там голень, стопа, мелкие сосуды, протяженные поражения и так далее. И здесь, конечно, приходится ломать голову зачастую хирургам уже для того, чтобы как-то помогать этим пациентам. Поэтому, опять же, наличие само по себе сахарного диабета обязывает пациента контролировать эту ситуацию, да, следить за уровнем сахара, вовремя корректировать, работать с эндокринологами для того, чтобы подбирать соответствующую терапию и держать все-таки уровень сахара на каком-то постоянном уровне допустимом.
А вот если у человека появляется атеросклероз и самоотложение, они как-то локально поражают, к примеру, там, нижние конечности, там, крупные артерии, там, еще что-то, или это системное заболевание, которое, если уже в одном месте есть, то оно будет уже прорваться во всех там частях организма?
Зависит от того, насколько быстро установлен диагноз, насколько быстро начата профилактика дальнейшего ухудшения. То есть задача лечения, собственно говоря, является профилактика как раз. Если в какой-то одной артерии, ну, грубо говоря, выстрелило, да, то есть проявилось это заболевание, мы его там обнаружили, полечили соответствующим образом, то задача дальнейшего лечения... Первоочередная задача дальнейшего лечения – это контроль дальнейшего этого процесса. Потому что если ничего не делать и оставить все как есть, то есть я всегда своим пациентам говорю, что варианта два. Вот с данного момента, как только мы с вами поработали, да, в любом бассейне сосудистом, дальнейшие два варианта развития событий. Первый вариант – мы берем процесс атеросклероза под контроль и, собственно говоря, стараемся стабилизировать ту ситуацию, которая есть. Если нам это удается, то есть мы бросили курить, откорректировали давление. На самом деле там не так много каких-то, не нужно каких-то сумасшедших действий там сверхъестественных для того, чтобы взять это под контроль. Рекомендации на самом деле их немного, и они достаточно простые для выполнения. Вот. Но этим нужно заняться. В первую очередь пациент должен понять, что ему это нужно. Действительно, это не просто слова там доктора, которые что-то там рассказывает, ну, поговорил и ладно, да, а нужно это прежде всего пациенту. Если пациент это понимает, пациент понимает, родственники понимают, готовы ему помогать, поддерживать его, то, собственно говоря, процесс этот можно взять под контроль и не допустить серьезных проблем там других сосудов. В противном случае, если мы этого не делаем, то, опять же, только сегодня пациенту с утра уже рассказывал, говорю, мы имеем дело, ну, условно, Змей Горыныч, да, мы одну голову отрубили и ждем, где вырастут тут еще три. Собственно говоря, поэтому выбор всегда за пациентом. Наша задача направить пациента на правильный путь, скажем так, показать, да, объяснить ситуацию, но заставить насильно там пить таблетки или заставить насильно бросить курить, естественно, никто не может. Поэтому очень важно, чтобы человек понимал, что с ним происходит и как с этим бороться.
Вот я прочитал, что атеросклероз действительно одна из основных причин смертности, ну, последствия, да, атеросклероза. Это или там, может быть, ишемическая болезнь, или еще что-нибудь. Почему так происходит? Казалось бы, какой-то атеросклероз, какой-то холестерин, какие-то бляшки, и тут реально смертность, одна из самых высоких в мире.
Так и есть. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, она по-прежнему остается ведущей причиной смертности населения во всем мире. Есть ряд особенностей в зависимости от расы, от страны проживания и так далее. Но в общем и целом в мире глобальная ситуация такова, что действительно сердечно-сосудистые заболевания – это, ну, современный бич общества. Да? И на самом деле при всей... простоте борьбы с атеросклерозом, ну, первая сложность заключается в том, что это действительно массовая проблема, да, то есть это недостаточно выявить там 2-3 человек больных, да, направить все усилия на их лечение. А здесь нужен какой-то глобальный подход, да, и достаточно, ну, то есть сейчас ученые, доктора во всем мире действительно разрабатывают различные программы по профилактике атеросклероза, но пока все это еще, ну, скажем так, сложно внедрять в практику повседневную.
Какие первые симптомы? Вы уже сказали, что вначале может ничего не беспокоить. Когда начинается то самое беспокойство проявляться? Первые симптомы?
Я бы советовал обращать внимание для начала, в принципе, на подъем артериального давления, да, то есть это может быть даже не столько симптомом, сколько причиной, но хотя в некоторых ситуациях может быть и симптомом уже наличия проблем, допустим, ну, условно говоря, при наличии сужения в какой-то из артерий, организм начинает пытаться, ну, продавить через это сужение большее количество крови и тем самым подняв артериальное давление, добиться этого эффекта. Но здесь возникает, опять же, уже там порочный круг, чем больше гипертония, тем больше поражение сосудов, чем больше поражения сосудов, тем больше гипертонии и так далее, да, это такой, как снежный ком набирается все. Поэтому давление, да, это важный показатель, важный критерий, по которому мы можем предположить различные сценарии дальнейшие, да, по данному конкретному пациенту. Ну, естественно, то о чем мы сказали в отношении ишемической болезни сердца, появление симптомов стенокардии, то есть снижение толерантности к физической нагрузке, переносимости физической нагрузки, чувство нехватки воздуха, чувство быстрого утомления, да, ну, это вещи, которые могут натолкнуть на правильный диагноз и все-таки на визит к терапевту, к кардиологу для того, чтобы начать этими вещами заниматься.
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон в краевом центре 35-69-41. У нас в гостях врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Николай Писаренко. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, выпуск новостей, после этого вернемся в эту студию, продолжим говорить об атеросклерозе, конкретно о том, как его диагностировать, ну и как лечить это неприятное состояние.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
8-800-500-45-77. Если у вас есть вопросы, то самое время позвонить и задать их. Напомню, что это программа «Здоровье – твое право». Для вас работает Дмитрий Белецкий. У нас в гостях врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Николай Писаренко. Николай Викторович, мы сейчас поговорим о лечении, но для начала хотел спросить про диагностику. Вот в чем сложность или, наоборот, нет сложности выявления атеросклероза? Вот человек приходит, к примеру, к терапевту или кардиологу, говорит, вот я чувствую, что у меня что-то не так, что дальше? Ему, ну, не знаю, там надо сдать холестерин, какой-то УЗИ или еще что-нибудь, или вообще это очень-очень сложно диагностировать, как говорит его врач.
На самом деле, естественно, каждый пациент индивидуален, у кого-то это диагноз там лежит на поверхности, у кого-то нужно поискать, условно говоря, но общий механизм обследования этих пациентов, он довольно-таки известен. В первую очередь нужно сказать, что все обследования, которые пациент проходит, нужно проходить под контролем специалиста. Да? То есть, грубо говоря, не то, что там мы пошли, сдали липидограмму, посмотрели, ой, там холестерин у меня там нормальный.
А почему бы нет? Вот если человек захотел, пошел в липидограмму, не знаю, что ли?
Во-первых...
Хуже-то не будет или будет?
Ну, может быть, ложное чувство, например, спокойствия, да, когда человек посмотрел там какой-то один показатель. Ну, для того, чтобы правильно интерпретировать результаты любого обследования, все-таки нужно быть специалистом, профессионалом, потому что, как правило, не все так просто, да, то есть если мы видим, что, например, общий холестерин в пределах нормы находится, то есть, ну, условно, там меньше 4 ммоль на литр, пациент успокоился, все хорошо, да, а если посчитать различные соотношения коэффициента трогенности и так далее, которые представляют собой соотношение различных фракций этого холестерина. То есть
ладно,
есть,
убедили. Да, все есть, понятно, обращаться
лучше,
к специалисту.
Да, лучше, естественно, все это делать под контролем специалистов. То есть нужно прийти к кардиологу. Кардиолог, если посчитает нужным, отправит на те или иные обследования, это может быть. И анализы на холестерин, то есть липидограмма, да, и ЭКГ банальное, да, опять же.
А у меня вот вопрос возникает. Врач из страны не посмотрит. Понятно, что мы привыкли ходить к медикам, а некоторые, когда уже совсем все плохо, некоторые, когда там наоборот, очень любят ходить к медикам. Ну вот, как-то я не встречал, к примеру, там из такого часто, и мне врачи не говорили, что просто приходит человек и говорит: вы знаете, я себя чувствую хорошо, решил просто профилактически прийти вот к кардиологу. Врач странно не посмотрит, скажет: ну, у меня и так, там, с атеросклерозом каждый, там, я не знаю, второй, третий, четвертый, и тут ты пришел, по сути, здоровый. Не посмотрит ли странно на человека и отправит его на анализ или нет?
Нет, это как раз ситуация нормальная, это то, чего, наверное, мы добиваемся, да, в результате вот каких-то пропагандистских мероприятий, да, о здоровом образе жизни и так далее, что нужно все-таки все делать вовремя. Это один момент. Момент второй, что сейчас во многих учреждениях является обязательным прохождение профилактических медицинских осмотров, да, которые как раз направлены на раннее выявление всех этих проблем. Да, то есть, грубо говоря, человек ежегодно должен проходить профилактический осмотр, который включает в себя ряд исследований, в том числе, то есть ряд консультаций специалистов и ряд лабораторных и инструментальных методов обследования, которые как раз позволяют выявить вот эти все моменты, установить вовремя факторы риска и потом уже направить пациента конкретно адресно к тому или иному специалисту.
Вы сказали, что если вовремя обратиться, если понять, то может там скорректировать где-то пятом, не знаю, образ жизни, где-то попить там парочку таблеток и победить гипертонию, атеросклероз, как-то все это уменьшить. В каких случаях нужна хирургия? Потому что вы вот конкретно врач-хирург, вы занимаетесь каждый день, ну, не знаю, там хоть каждый день, не каждый день, но ваша специализация именно хирургия. В каких случаях приходится прибегать к скальпелю или там, я не знаю, к другим методикам, которые сейчас есть в Ставропольской краевой клинической больнице?
Все-таки, несмотря, опять же, на пропаганду здорового образа жизни и на то, что мы стараемся добиться того, чтобы пациенты вовремя обращались, к сожалению, зачастую, и как раз мы с такими пациентами контактируем с пациентами, когда уже наступают те или иные последствия, да, то есть, в частности, мы занимаемся различными видами сосудистой эндоваскулярной хирургии, работаем на, ну, фактически на всех сосудистых бассейнах, и, в общем-то, действительно, ежедневно выполняется огромное количество различных операций. Конечно, нужно сказать, что в настоящее время хирургия шагнула далеко-далеко вперед, причем поскольку проблема атеросклероза – это, ну, злободневная вещь, да, то постоянно разрабатываются новые-новые различные методики, в том числе и хирургического лечения различных заболеваний. То есть, вот, допустим, в нашем стационаре сейчас выполняется очень большое количество эндоваскулярных процедур. То есть у нас порядка 3500 пациентов ежегодно получают тот или иной вид эндоваскулярного вмешательства, то есть это рентген-хирургия, мини-инвазивная операция, которая выполняется через прокольчик там, на руке или на ноге. Мы вводим инструменты внутрь сосудов, вводим контрастное вещество в интересующий нас бассейн и под рентгеном смотрим, как заполняются эти артерии, получаем информацию о состоянии их и понимаем, как можно в этой ситуации помогать. И дальше принимается решение по дальнейшему лечению, то есть это либо продолжение консервативной терапии, либо тот или иной вид хирургического лечения. Хирургическое лечение как раз тоже может быть как открытая хирургическая традиционная кардиохирургия, сосудистая хирургия, так и эндоваскулярная, то есть вмешательства различные по баллонной ангиопластике, артерии по расширению изнутри, скажем так, просвета сосудов, имплантация стентов, это металлические каркасы, которые позволяют поддерживать артерию в раскрытом состоянии, обеспечивая проходимость, и эти вмешательства зачастую помогают устранить вот какие-то критические проявления атеросклеротического процесса.
Насколько я опять же понимаю, то есть уже какие-то последствия, причем там, ну, чуть ли не фатальные, действительно очень сложно, когда человеку нужна эта самая помощь, это хирургия, ему оказывает помощь, но ведь атеросклероз никуда не девается. И если сейчас, вот там, я не знаю, ну, опять же, грубо говоря, извините за такое слово, отрезали какую-то бляшку или там что-то там расширили, то у него завтра может появиться снова та самая бляшка или еще что-нибудь. Если у людей, которые там приходят на операцию не один раз, там, а два раза, три раза в разных там местах?
Да, конечно. Зачастую, например, пациент, который поступает к нам, с, например, с острым инфарктом миокарда, да, то есть закрывшейся артерией, с острой сосудистой катастрофой в коронарном бассейне, да, то есть это артерия, питающая сердце. Первоочередная наша задача – это устранить вот жизнеугрожающую ситуацию сейчас, то есть эти пациенты, ну, в частности, вот острый инфаркт миокарда, пациенты, которые поступают к нам на операционный стол, даже минуя приемное отделение больницы, то есть минуя все абсолютно задержки времени, он сразу оказывается на операционном столе, ему выполняется коронарография, по необходимости выполняется стентирование инфаркт-зависимой артерии, так называемой, то есть того поражения, которое привело к инфаркту. И дальше принимается решение, если есть проблемы по другим артериям коронарным или проблемы где-то еще, то есть, ну, уже в плановом порядке принимается решение по необходимости дальнейших интервенций. И, собственно говоря, зачастую пациентам выполняется стентирование коронарных артерий 2-3 раза запланировано, скажем так. То есть после того, как первый раз он оказался у нас экстренно, дальше мы уже постепенно стараемся все это, ну, скажем так, приводить в порядок. Да? И, ну, естественно, без помощи пациента, без ответа пациента, без комплайенса пациента в плане лечения, сделать это очень сложно. Да? И действительно, мы тут можем до бесконечности хирургически что-то делать, но, естественно, новые сосуды мы не вставим человеку. Да?
Можно ли полностью атеросклероз победить, если уже есть?
Распространенный вопрос пациентов. Можно чем-нибудь там растворить бляшки. Там,
ну, все хотят полностью вылечиться, да? Это, какие-то ограничения на себя накладывают. Да,
это нормальное желание, но, к сожалению, лечение на данный момент направлено прежде всего на профилактику дальнейшего ухудшения. То есть те проблемы, которые уже есть, они устраняются только хирургически, либо если они не значимы, не приводят к значимым последствиям, то они, задача сохранить вот именно на том уровне, допустим, сужения артерии, чтобы дальше процентов сужения не увеличилось.
Но это значит только одно, как можно раньше начинать задумываться об этом и уже менять свой образ жизни. Еще раз, профилактика. Что надо делать, чтобы попытаться избежать атеросклероза и его последствий? Можно записывать, дорогие радиослушатели.
Да, ну, первый фактор риска курения, как мы говорим, то есть курить нельзя. Что касается атеросклероза, это основной момент. Момент второй, нужно контролировать артериальное давление, как можно начинать это как можно раньше, и при начальных даже проявлениях гипертензии обращаться к кардиологу для того, чтобы контролировать этот процесс и корректировать его по необходимости. Еще один важный момент, это гиподинамия, то есть как только мы сели на диван, да, и перестали двигаться, у нас все обменные процессы в организме, они начинают вести себя совершенно по-другому. Поэтому активный образ жизни...
Подожди, а еда? Все просто везде говорят, вот холестерин, значит, ты неправильно питаешься, все.
Далеко не все. Еда, ну, безусловно, конечно, здоровое питание – это важная часть профилактики атеросклероза, но далеко не основной компонент, потому что, еще раз повторяю, холестерин – это эндогенное вещество, которое синтезируется в том числе в нашем организме постоянно, прежде всего в печени вырабатывается, да, и если мы будем сидеть на диване, не двигаться, с сигаретой в зубах, условно говоря, даже если мы будем...
Но если салат.
Да, если из салата, то, скорее всего, все-таки у нас могут развиться какие-то проблемы. Поэтому питание, да, но все-таки большее значение я бы придал активному подвижному образу жизни, отказу от курения, контролю артериального давления, контролю уровня сахара и уровня холестерина.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, надевайте наушники, включайте радио «Комсомольская правда» и вперед на пробежку. Погода позволяет. Ну что же, программа «Здоровье – твое право». У нас в гостях сегодня был врач отделения рентгенохирургии методов диагностики и лечения Ставропольской краеклинической больницы Николай Писаренко. Спасибо вам большое.
Спасибо за внимание.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».